Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. А мой сегодняшний гость – писатель-блоггер, как он сам себя сейчас называет. Еще литературоведом его называли. Бывший главный редактор журнала «Столица». Был и такой Андрей Мальгин. Андрей Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Помнится мне, может быть, я ошибаюсь, что в 90-м году, почти 21 год назад, вы были тогда депутатом Моссовета, да? И в один и тот же день, одним и тем же решением, если я не ошибаюсь, Моссовет зарегистрировал сразу как минимум 3 средства массовой информации.
Ну, решения были разные, но возможно, что и в один день.
В один день. Да. Журнал «Столица», соответственно, газета «Куранты» и радиостанция «Эхо Москвы». Да. Тогда Моссовет заведовал всем регистрацией средств массовой информации в том числе. 21 год спустя взялись бы вы вот сейчас уже с высоты прожитого за журнал «Столица», например?
Ну, во-первых, я не могу взяться за журнал «Столица» по той простой причине, что когда журнал «Столица» на короткий период попал внутрь издательского дома «Коммерсант», и издательский дом «Коммерсант» принял решение о том, чтобы я ушел из главных редакторов этого журнала, Володя Яковлев, возглавлявший «Коммерсант», попросил меня дать расписку следующего содержания, что я, Мальгин Андрей Викторович, никогда в жизни не буду издавать ни одно СМИ с названием «Столица» или с производными от него. Только в этом случае, после подписания этой расписки, Володя обещал со мной рассчитаться по нашим договоренностям.
Ну, так поэтому, оно и произошло.
Так оно и произошло, и я собираюсь держать свое слово, и ничего со словом «Столица» не будет со мной связано.
И после этого в так называемой большой журналистике, о блогах мы еще поговорим, больше ничего практически не было?
Нет, почему же? Дело в том, что у «Столицы» было приложение.
Какой год, кстати, был? Это был 94-й?
Была весна 95-го года, расставание. Да, вот это. А «Столица» существовала с 90-го, под моим началом, с августа 90-го по вот май 95-го. Потом я занимался тем, что осталось от «Столицы», а именно приложением к «Столице», которое называлось «Центр Плюс», и многие годы возглавлял эту рекламную газету московскую. Какое-то время даже, кроме рекламных объявлений, имело некоторый контент журналистский. Но это уже скорее был бизнес, чем журналистская работа. Кроме того, я денежки, которые мне заплатил Яковлев, успешно протратил на футбольный журнал «Матч». И когда они кончились, журнал объявил себя банкротом. И это вот как бы неудачный проект, я считаю. Но он был. Это был первый футбольный журнал наш, если не считать еженедельник «Футбол, хоккей» советского.
Глянцевый журнал. Вполне сознательный уход в бизнес. То есть пришло время.
Это был вполне сознательный уход. Дело в том, что лучшие годы для журналистов, мне кажется, это были первая часть, это были годы перестройки, когда действительно можно было своими собственными локтями, кулаками, плечами расширять границы дозволенного, возможного. И кроме того, именно в этот период, и именно Горбачев отменил в стране цензуру. Считается, что Борис Николаевич Ельцин, но это неправильно. Цензура была отменена 1 августа 1990 года. И вот как раз...
То есть с появлением, вступлением в силу закона о средствах массовой информации.
Да, да, да. Это был 1 августа 90-го года. И через неделю вышел первый номер журнала «Столица», кстати. Вот буквально через неделю.
Через 22 дня, напомню, первая программа «Радио Эхо Москвы».
Вот, поэтому это вот как бы первый
Ждите
период интереса.
Ждите одного этого закона.
Конечно.
Федотову, это... Энтину и Батурину мы все благодарны.
Да, да, да. Но мы благодарны Горбачеву прежде всего. Я думаю, потом он очень, вообще говорят, скорее всего, жалел даже об этом внутренне. Потому что вот тот год, который прошел при этом законе, между законом и путчем, как раз, в общем-то, был и решающим для вот его репутации и для вообще всего, что в дальнейшем произошло. И пресса, свободная пресса, как бы невольно свою роль в этом, конечно, сыграла. И вольно или невольно... Михаил Сергеевич сам себе вот вырыл, ну, я не буду говорить могилу, но все-таки сам помог себе уйти.
Ну, до сих пор себя, в общем, неплохо чувствует и ощущает. Ну,
возможно, да.
Напомню, Андрей Мальгин, гость программы «Без дураков». 91-й год, вспомнили, что для вас путч был. Демократическая революция, переворот, ну, там личный.
Что касается путча, то, во-первых, конечно, у всех, я не знаю, как вот у вас, Сергей, у меня было полное ощущение, что это надолго. То, что это продлится 3 дня, никто не думал. Мы, например, в редакции просто утром 19-го собрались и увезли в квартиру моего тестя и тещи. Просто там вещи необходимые, аппаратуру необходимую для подпольного издания журнала. Там ксероксы, там прочие какие-то вещи, которые будут необходимы нам, чтобы делать журнал в подполье. Мы вполне серьезно это сделали.
Нам было вполне сложнее, этот вариант мы рассматривали. Но что унесешь в подполье?
Радиопередача. А вы были еще на 25 октября или здесь?
Да.
На 25. Ну, у вас там было мало имущества. Тогда можно было, наверное, как-то какую-то передвижную
радиостанцию. Но оно было стационарное. Самое главное, линия связи все-таки, то, что потом сыграло.
Да. Вот. Путч, конечно, вот он, первый день, вот он, конечно, был очень страшным, потому что казалось, что все рухнуло, и все опять будет тем же. Опять будет этот страшный, голодный, унылый, вне красок каких-либо период жизни. Вот нам так казалось. И уже второй день, и особенно третий день, показали, что нет, все оказалось не так. И те люди, которые взялись за переворот, оказались, ну, грубо говоря, слабаками. И, кстати говоря, сейчас тоже считают, что вертикаль власти, многие говорят, что она очень крепкая и сильная. А мне кажется, что вертикаль власти примерно в таком состоянии, как путчисты, вот в эти 3 дня. Вот мне кажется, она точно в таком состоянии сейчас.
Ощущение, повторю свой вопрос, демократической революции было?
Конечно. Но очень быстро наступило разочарование. Наступило гораздо раньше, чем... Вот у меня наступило гораздо раньше, чем у многих моих коллег. И у меня есть там документальное подтверждение. Была передача по российскому телевидению Андрея Караулова «Момент истины». Она была в конце 91-го года. И в этой передаче... как раз я говорил о том, что, к сожалению, Борис Николаевич сохранил КГБ фактически, сохранил систему управления с помощью ЦК КПСС переименованного, и, к сожалению, стране нужен другой человек. Мы, конечно, его поддерживали, но мы не понимали, почему он ведет такую двойственную политику. Мы были все гораздо более радикально настроены. Мы не понимали этого. И то, что коммунистическая партия продолжала существовать, и действие, она, конечно, была формально запрещена, но возродилась тут же под другим названием. И так далее, и так далее, и так далее. Самое главное, был полностью сохранен номенклатурный режим советский, который до сих пор остается. Меня включили сразу после путча с подачи Музыканского в состав комиссии по приемке имущества ЦК КПСС была такая комиссия.
То есть, как депутата Моссовета или уже...
Да, нет, как редактора? Депутата Моссовета. И как представителя прессы сразу. Угу. Комиссия была небольшая, руководил ею Петров, руководитель администрации президента. Мы пошли, прежде всего, в здание ЦК. Это было просто, ну, 21 или 22 августа. Вот представляете, еще тогда даже вот эти спецслужбы не пришли охранять. Какие-то революционные непонятные матросы там ходили по этажам. То есть общественность охраняла это здание. И там вот эти коридоры заполнены резаной бумагой, все вот то, что потом мы знаем по воспоминаниям бывших членов ЦК, мы все это видели. Вот. И сразу же, вот прямо вот в эти же дни Петров, руководитель администрации президента, взял курс на то, чтобы... И я все эти документы, кстати, сохранил. Хотя они секретные, они у меня дома лежат. И частично я опубликовал в живом журнале их. Поликлинику ЦК КПСС передать на баланс управления делами президента России. Мебельную фабрику в Химках, где делали мебель для ЦК КПСС, передать на баланс управления делами президента. И длинный список. Все. Все гаражи, конюшни, дома отдыха по всей стране передать на баланс управления делами президента. То есть это было явное сохранение номенклатурной власти. Просто номенклатура поменялась.
А как надо было сделать?
А надо было сделать так, как сделали все наши друзья по соцлагерю, которые прекрасно решили эту проблему. Которые, кстати говоря, кроме этой проблемы решили множество других. Провели люстрацию, провели нормальную приватизацию. И нужно было просто немножко поучиться у своих младших братьев, которые все это сделали несколько раньше нас. К тому времени уже сделали. И, конечно, администрация президента не должна была сохранять отраслевые отделы, которые она сохранила. Но не должна администрация президента управлять химической промышленностью или прессой, или идеологией. Какое дело администрации президента Буша до идеологии? Какая там идеология? Там есть идеология, конечно. Но не занимаются ей специально выделенные Сурковы с большим аппаратом.
И ну, смотрите, в 90-е годы почти до самого конца тоже не было никаких особых идеологических отделов. И, в общем, что касается печати, в широком смысле, средств массовой информации, все то было. Цвели все цветы.
Все цвело, но все было. У Бориса Николаевича все было. Это. Я, кстати говоря, будучи главным редактором за эти 5 лет, я ни разу не приходил на совещание в администрацию президента.
Звали?
Ни разу меня там, конечно. Ни разу меня там не было. Кстати говоря, Володя Яковлев, упомянутый, тоже туда не ходил, но по другой причине. Он говорил мне, объяснял потом, почему вот Коммерсант не ходит туда. Mm-hmm. Он говорил, я хожу в райком. То есть в райсовет, пардон. В райсовет. Mm-hmm. Да, 93-го года был райсовет. Я хожу в райсовет, потому что от них зависит больше в жизнедеятельности редакции, чем от президента. Поэтому я просто хожу туда, где что-то могу получить, что-то, о чем-то могу договориться, а там мне делать нечего. Я ходил просто по принципиальным уже идеологическим соображениям, чтобы не было, не дай бог, высказано никаких пожеланий и так далее.
Напомню, Андрей Мальгин, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Андрей, в одном из интервью вы сказали, что никогда больше не собираетесь издавать ни одно печатное издание. Это принципиальная позиция. Почему?
Ну, во-первых, сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас существует рынок прессы. То, чего не существовало тогда. Тогда существовала просто пресса. Когда образовался рынок в стране, изменилась экономическая формация, прессу продолжали держать в старых условиях. Не давали прессе выйти в конкурентную среду. Для этого существовал министр Полторанин. И министр Полторанин собирал у себя главных редакторов, ставил бутылку водки, все напивались. И во время этих пьянок министр Полторанин распределял дотации. И те издания, которые в тот момент получили огромные дотации, государственные, «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», многие другие, «Аргументы и факты», и эти издания стали процветать уже в условиях рыночных. Или, например, возьмем издательский дом «Совершенно секретно», газету «Совершенно секретно», которая существовала на деньги ЦК КПСС еще до путча это все началось. И туда было вложено немерено по инициативе Юлиана Семенова. Или газета «СПИД-Инфо», которая позиционировала себя как газета, которая поможет бороться со СПИДом в стране. И только потом СПИД стали писать другими буквами они. И тоже получили деньги из казны ЦК. А потом уже начинали жить в конкурентной среде. Поэтому сейчас начинать какой-либо проект, не имея стартового огромного капитала, невозможно. А огромный стартовый капитал принадлежит у нас определенным людям. И эти определенные люди очень сильно зависимы от вертикали власти. И, конечно, любое издание новое, я не имею в виду глянцевую прессу.
Серьезных политических, скажем так, информационных.
Я не имею в виду глянцевую прессу, потому что глянцевая пресса – это все международные бренды. И вот у нас может прийти международный бренд. Или какое-то издание, которое будет выпускаться под эгидой крупного конгломерата, такого как «Газпром» ваш, или там, я не знаю, вот там у Прохорова есть ряд изданий, там у всех есть какие-то издания, там у Дерипаски, он, правда, подсократил их количество.
У Усманова.
В последнее время. Да-да-да, у всех есть свои издания. Поэтому приходить с проектами к этим людям, ну, невозможно, потому что они очень сильно зависимы от власти, а я, ну, как был радикалом, так и остался.
и высказаться, как и раньше, хотелось все время. Отсюда идея живого журнала и публикации.
Ну, не совсем отсюда. Я вообще живой журнал завел себе в начале 2005 года с одной единственной, очень локальной целью. Думал, потом его закрою. Я завел его для раскрутки своей книжки. У меня вышла книжка «Советник президента». Я ее раскручивал самостоятельно, как мог, и добился определенных результатов.
Она, какое-то время она была в топах продаж.
Она была в топах продаж, даже была неделя, по сведениям книжного обозрения, когда она опередила «Код да Винчи», который был топом продаж в течение всего года. Вот. И я занимался этим в живом журнале. Потом, когда уже схлынула и ушла эта необходимость рекламировать книжку, уже как-то я привык. К тому, что ежедневно я оставляю записи в своем дневнике, эти записи читают чужие люди. И вот так пошло-поехало, уже дело привычки сейчас.
Тогда вернемся к советнику президента. Откуда фабулы, герои, которые там были? Это реальная жизнь, то, что вы узнали?
Ну, конечно, это реальные люди, которые легко расшифровываются. И, кстати, не раз на волнах «Эхо Москвы» их расшифровывали. И я думаю, что... Вот то, о чем я сказал, вот это участие в этой комиссии, когда я увидел в первые дни после путча, что новая власть собирается сохранить все номенклатурное устройство общества в неприкосновенности, вот это уже гораздо позже снова легло в основу этой книги. Потому что я рассказываю о том, как устроена номенклатура, как превращаются в серых послушных номенклатурщиков люди, которые еще только недавно позиционировали себя как независимые, свободолюбивые борцы за правду. Вот об этом книга.
Номенклатура forever, можно ли вообще избавиться от нее, от этого понятия, которое, в общем, во всем мире ассоциируется с советской эпохой?
При нынешней власти, при нынешних руководителях я не вижу никаких перспектив для этого. Это останется. Вот. Должен быть действительно слом какой-то самой машины управления. Вот. Ну, а это называется у нас раскачивать лодку, поэтому к этому я сейчас призывать не буду.
Андрей, вот по вашим взглядам выходит, что после Горбачева, который ввел свободу слова, условно говоря, или позволил свободу слова, а дальше все вернулось на рельсы советские, советского времени. Эпоха Ельцина, эпоха Путина, там, эпоха или подэпоха Медведева. Это все продолжение одной и той же линии. У многих есть ощущение, что где-то в районе там, в конце 90-х до 2000 года какой-то слом произошел очередной такой, не в виде революционном, а в виде революции сверху в России.
Нет, ну мы же все знаем вехи этого пути. Мы все это знаем. Я, например, когда происходило вот это все с НТВ, я не был в числе горячих сторонников НТВ, хотя у меня там много друзей работало, я часто, очень часто был в эфире НТВ, меня приглашали, но я не был сторонником вот, как бы, позиции вот, так называемого уникального журналистского коллектива. Но факт остается фактом. Вот разгон НТВ, то, что случилось с НТВ, правильнее было бы сказать, то, что случилось с НТВ, это было первой вехой, и мы можем просто по датам проследить весь процесс, что было дальше.
И 96-й год в этом смысле не веха, если вернуться на шаг назад, 96-й.
А что было?
Мне вот это 96-й, президентская кампания, в частности, вообще выборная кампания и начало слива компромата, вот, это, мне кажется, тоже достаточно важно.
Чем мне не нравилось НТВ, вот с первого дня его существования, чем мне не нравилось, что используется для слива компромата? Вот мне очень не нравился НТВ и очень не нравился Первый канал в эпоху Березовского. Они использовали журналистов для решения своих бизнес-задач. И политических задач тоже, но в основном бизнес-задач. Когда там был какой-нибудь аукцион по связи Инвесту или что-то еще, когда Евгений Киселев получал задание мочить там, Чубайса, там, а, там, кто-то там, Доренко получал задание мочить Лужкова и так далее. Все это очень подорвало доверие к профессии телевизионного журналиста и журналиста в частности. И поэтому среди всех заслуг НТВ у них есть огромная вина перед обществом, заключающаяся в том, что именно в этот период, несмотря на то, что это было качественное телевидение, они делали очень качественные программы, там работали очень талантливые люди, несмотря на все это, они профессию журналиста снизили ее значение, скомпрометировали ее во многом. И вот именно вот это сделал Гусинский отрицательным, что, конечно, сказывается по сей день в журналистике.
Тогда маленькое уточнение. Вы считаете, что действительно телевизионные программы и телекиллеры реально влияют на значительное число умов?
Конечно. Они влияют, влияли и будут влиять. И вся нынешняя власть держится на телевидении.
То есть было бы другое телевидение. Тут, кстати, вам вопрос пришел по интернету, по-моему, один-единственный. Как вы относитесь к идее Михаила Прохорова о приватизации одного из больших телевизионных каналов?
А я про такую идею и не слышал.
Я тоже, честно говоря, да, не слышал. Я не знаю. Но, тем не менее, идея
приватизирования. А дело в том, что, ну как, эти каналы время от времени приватизируются, и потом раз приватизируются. Мы же знаем. Это все же меняется все время структура собственности в этих каналах. И в первом, и в четвёртом, и НТВ. Угу. Вот. РТР никто не даст приватизировать. Понятно, это государственное. Государственное телевидение.
Поэтому ну что, я не знаю, о чем идет речь. Если будет какой-то владелец, ну, типа Гусинского там в 90-е годы?
Или... Ни один владелец не удержится от того, чтобы свои бизнес-интересы там поддерживать. Вот Усманов везде и всюду говорит. Я никогда с помощью Коммерсанта, никогда, ни разу свои бизнес-интересы не преследовал. Никогда ни о чем их не просил. Но это не так. И журналисты-коммерсанты рассказывают о том, что постоянно идет работа в пользу собственника.
Андрей Мальгин в программе «Без дураков». Вернемся в студию сразу после выпуска новостей.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И сегодня мой гость Андрей Мальгин, писатель-блогер. Два сообщения, пришедших по СМС на наш компьютер за время эфира. Господин Мальгин очень любил вашу столицу, раньше изредка видела вас в Сокольниках, теперь вы от нас уехали, спрашивает Ирина.
Если из Сокольников я уехал давным-давно, а вообще последнее время я из России-то уехал. Я большую часть времени живу в Италии. Угу. Я приезжаю сюда на месяц. Вот как раз вы меня застали в тот месяц, когда я приехал.
На Капри?
Нет, я живу в Тоскане, недалеко от Флоренции.
Ага, что там в Италии, климат?
Или... Нет, мы купили дом и живем там с семьей. Просто я там пишу, очень много пишу. Я написал, например, сейчас, как раз там сидел, писал весь последний год, даже два года, сценарий в 8 сериях телевизионного фильма. Этот сценарий у меня купил канал РТР российский. Возможно, они его будут снимать зимой. Я не знаю. Они как бы не докладывают, как там у них дела идут. Вот. И если действительно пойдет работа над фильмом, я этот сценарий переделаю в роман. То есть я занимаюсь там творческой работой.
А благосфера – это способ не выпадать из нашей действительности, поддерживать контакт?
Нет, это привычка. Я уже сказал, это стало привычкой. Это просто вот с 2005 года стало привычкой.
А что вдруг? Там же нет синих проблесковых маячков-то, наверное, в Тоскане.
А вы знаете, я очень внимательно слежу за синими проблесковыми маячками, находясь в Тоскане. Да, за 2.5 года в Тоскане я написал, вот я посчитал, 150 постов о мигалках. 150. Это, и даже за эти посты сейчас, я знаю, меня выдвинули на премию. Там,
мигалки хотят наградить?
Да, не знаю. Там из всех блогеров выбрали двух, Навального и меня.
Что, можно представить себе автомобиль Андрея Мальгина с мигалкой?
Нет,
в,
я очень внимательно.
В Тоскане.
Нет, мигалки у меня нет. Но общество синих ведерок подарило мне свое синее ведерко и даже два. И вот они у меня машина стоит у вас у двери, а там два ведерка слева и справа, на магнитах. Вот, иногда одеваю, иногда снимаю. Вот, иногда интересуются гаишники, что такое. Отвечаю, это я везу ведро на дачу.
Поклажу ведро на дачу. Без вопросов. Еще одно сообщение по СМС. Спасибо огромное гостю за журнал «Матч». До сих пор жаль, что мартовский номер, товарищ помнит, за 1997 год так и не вышел. Неужели это замечательное издание было настолько убыточным? Роман из Санкт-Петербурга.
К сожалению, мы не успели раскрутиться. Мы просто не успели раскрутиться. Мы с большим очень трудом собирали рекламу в журнал. Реклама – это дело очень долгое. Я издавал журнал, как я уже сказал, на личные деньги. У нас не было никаких спонсоров, никаких богатых Буратино, которые нам помогали бы. И в последние месяцы существования журнала я предпринимал лихорадочные попытки их найти. Но, к сожалению, не получилось. Банк Москвы интересовался, вот единственное. Но так и не срослось. Поэтому пришлось остановиться ввиду просто отсутствия денег.
А вот, насколько мне известно, ни одно, в общем, ну, наверное, практически издание о спорте, да, ни один канал о спорте не окупаются тем. Тем временем спорт мог бы стать национальной идеей в России, как он стал национальной идеей, скажем, там, в Италии, не говоря уже там о Бразилии, Аргентине и некоторых других странах. Почему, как думаете?
Не знаю, я не знаю. Вообще, честно говоря, я этот журнал, будучи его издателем и собственником стопроцентным, не читал, потому что я не разбираюсь в футболе. То есть вообще не разбираюсь в футболе, никогда футбол не смотрю, не смотрел, и правил игры этой не знаю. Просто это была бизнес-идея, с которой ко мне пришел мой приятель, и он привел в качестве главного редактора Владимира Виктора Гусева, который сейчас стал после этого обозревателем футбольным на Первом канале, и привел Уткина, привел очень сильных журналистов по футболу. Я сразу увидел своим профессиональным так, как бы взглядом, что это сильные ребята. Очень хорошие фотографы сотрудничали. Мы заключили договор с немецким журналом «Кикер», который нам очень помог, в частности, с, как раз с фотографиями, с иллюстрациями. И дело вроде бы пошло. Но вот немного, чуть-чуть нам не хватило. И пришлось его приостановить и без всякой надежды на возобновление.
Андрей Мальгин, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Андрей Викторович, следующую тему я бы, наверное, не поднимал, если бы вы сами не подняли ее, ну, собственно, в вашем блоге, в «Живом журнале». Это трагическая смерть вашей дочери. Вчера, должен сказать, что вечером поздно прочитал вот эти, даже это не посты, а фактически это несколько миниатюр, несколько глав, которые, ну, до сих пор нахожусь под впечатлением. Можете теперь уже в прошествии какого-то времени сказать, что это для отца пережить смерть своей дочери, да еще?
Знаете, я не буду об этом говорить, потому что вот то время еще, о котором вы сказали, что оно прошло, оно еще не прошло, поэтому об этом говорить очень трудно, и как раз для того, чтобы об этом не говорить, я и написал, вот там, не помню уже когда, год или полтора назад, то, что вы прочли сегодня или вчера вечером, поэтому давайте мы эту тему отложим. Вообще эта тема, как ни странно, окружает очень многих моих знакомых. И вот я, например, очень резко высказался в адрес Алексея Симонова, который возглавляет фонд там, «Гласности» и «Русский пенцентр». Вот. И потом узнал, что у него погиб сын, да, оказывается. Я этого не знал. Мне стало ужасно стыдно, что я как бы вот на него наехал, не зная о том, какую боль в себе он несет. Потом уже, вот, уже когда был «Живой журнал», погиб сын у Марата Гельмана. И я видел, как Марат, и что это было. И потом, когда это случилось уже с нашей семьей, это, конечно, пока еще я об этом говорить не хочу.
Что дает силы жить? Не будем трогать ту историю, если не хотите.
Ну, прежде всего, конечно, во-первых, творческие вопросы, потому что я загрузил себя полностью вот этими делами. И я много пишу и в интернете, и, как я говорил, вот сделал большой восьмисерийный фильм. А так как он сделан на историческом материале, там действие происходит в 1934 году, то, конечно, пришлось довольно много поработать с документами, с источниками и выверить там каждого персонажа, каждую дату, вплоть до дней, а иногда, когда это было возможно, даже часов. Там действие происходит в декабре 1934, январе 1935 года. И это была большая очень работа, которая, ну, вот, заняла очень много времени. И потом у нас маленький ребенок. Мы усыновили ребенка 11-месячного, 2,5 года назад. И очень много сил и времени мы занимаемся им. У нас нет никаких нянек, никого, мы занимаемся сами этим.
Возвращаясь к фильму, вы выкладываете многие документы как раз в своем «Живом журнале». Зачем? Сила документа? То есть публикаторство фактически...
Вы знаете, сейчас очень тяжелая ситуация вообще с доступом к архивам. Даже исследователи не могут получить доступ к архивам.
А вы как получили доступ?
А я и не получил. Мне везде ответили отказом. Поэтому все, что я делал, я брал из уже опубликованных источников. Прежде всего, и огромное, конечно, дело сделал фонд Александра Яковлева, когда опубликовал эту серию «Россия 20 век». Там очень много документов, которые неслыханно важны для истории страны. очень важные документы, и в частности по истории литературы, поскольку у меня много литераторов там действует в этом деле. А когда киностудия, которая предполагала снимать этот фильм, сейчас будет телевидение делать, но сначала это предполагала киностудия, написала запрос в архив ФСБ с просьбой предоставить мне возможность ознакомиться со следственным делом Ежова, причем следственным делом, которое частично опубликовано в Америке. В период там, короткий, не дали американцам с ним ознакомиться, они ответили следующим образом, что мы разрешаем знакомиться с делами только родственникам репрессированных, а Ежов репрессированный. Оказывается, вот этот палач, этот человек, который отправил на тот свет миллионы людей, относится к категории репрессированных, и только его родственники, а у него есть приемная дочь, которая живет где-то на севере, и в Москву не приезжает, только его... Вот один единственный человек может иметь доступ к его, якобы один единственный человек, его дочь имеет доступ к его делу. Вот. И дальнейшие попытки посмотреть дела там, в прокуратуре, например, тоже заканчивались ничем, но по другой причине. Потому что у меня действия, мои герои, это московские прокуроры. Вообще, московская прокуратура как раз в 1934 году и возникла, ее не было до этого. Но оказалось, что в 1941 году весь архив московской прокуратуры был сожжен при отступлении. Прокуратуру Союза вывезли, а все остальные дела правоохранительных органов сожгли. То есть и здесь не за что было ухватиться. Поэтому я по тем источникам, которые уже опубликованы, действовал, это довольно много, и по кое-что пришлось домысливать. А кое-на-что наводили просто некоторые устные воспоминания каких-то людей, родители которых участвовали в этом, либо другие родственники. Вот все вместе собралось в один интересный, как мне кажется, сюжет.
Откуда интерес к этой теме и к этой эпохе? Что-то личное связано с этим, семейное?
Нет, личного, семейного ничего с этим не связано, а интерес связан, это связано вот с чем. Вообще я предполагал писать книгу под названием «Ненавижу советских писателей». И сообщил об этом еще в 2005 году в своем живом журнале. И мои посты на эту тему, это были как бы главы из этой книги. О Бабеле, о Симонове, ну, Константине, о многих-многих-многих-многих, о Лебедеве Кумаче, вообще его биограф, я знаю о нем очень много, больше, чем знает даже вот его внучка, которая тут сейчас в связи с годовщиной Победы очень много по телевидению мы ее видели. Вот, вот это все...
О Михалкове.
Вот это все должно было сложиться вот в такую книгу. Литературоведческую. А потом я понял, что вообще интереснее было бы это сделать в художественной форме. И понял, что вот писатели в 30-е годы – это вот самое начало того, что потом уже продолжилось в последующем. Казалось бы, хрущевская оттепель, да, совсем другая обстановка в литературе, в толстых журналах, ничего подобного. Все это, как было заложено в 30-е годы Сталиным, так вот до эпохи рынка, скажем так, и существовало. Так все и есть. И даже отдельные, так сказать, аппендиксы, атавизмы существуют в виде там, Союза писателей на там, Комсомольском проспекте. Там, и, там какие-то люди сидят, заседают, у них проводят пленумы, свои съезды, принимают решения о засилии там, западной массовой культуры, о возврате к духовности, обращаются с письмами, с ними встречается премьер Путин и так далее, и так далее. Но это все уже как бы вне литературного процесса. А сам литературный процесс 30-х годов необыкновенно интересен, потому что он весь был сращен с властью. И когда Надежда Яковлевна Мандельштам пишет в своих воспоминаниях, она встретила где-то на юге, на курорте другого писателя, то она спросила, то, вернее, жена того писателя спросила у Надежды Яковлевны, Надежда Яковлевна записала записную книжку, «Мы ходим к Бухарину, а к кому ходите вы?» То есть каждый из писателей кому-то ходил. Герои моей книги ходят к Ежову. Там был действительно литературный салон. Но Ежов в это время не был начальником, руководителем НКВД. Был руководителем всего лишь комитета партийного контроля. Подумаешь, почему у него должен быть литературный салон? А был. И там огромное количество литераторов, как раз во главе с Бабелем, Кольцовым, почти ежедневно они туда приходили, как на работу, и общались. Ну, естественно, все, о чем мне там говорили, становилось известно моментально вождю народов, потому что ему писали, о чем шли разговоры. И это вот как раз и опубликовано.
Были разные писатели, в том числе да. Те, кто это как писал раз и одному человеку.
Это как раз и опубликовано Яковлевым. И это то, те бесценные, так сказать, вещи, которые хранятся в архиве ФСБ, что они, конечно, при нынешней власти нам не покажут. А это очень интересно. Сроки давности истекли, все люди умерли, никто не будет обижен. Но, тем не менее, все это до сих пор под грифом «секретно».
Андрей Мальгин, гость программы «Без дорогов» на «Эхе Москвы». Андрей, расскажите о своей семье немного. Вы москвич, родились в Москве? Или?
Я родился в Севастополе. У меня отец военно-морской офицер, который там служил. И когда мне был год, меня оттуда увезли в Подмосковье, потому что его перевели служить в Подмосковье. Потом, значит, это Подмосковье вошло просто территориально в состав Зеленограда. Так я стал жителем Зеленограда с соответствующей московской пропиской. Поэтому отчасти можно сказать, что я москвич с детства, но все-таки зеленоградский.
Но по рождению уже украинец. Севастополь,
а вот это
особый статус.
Это, кстати, да. Потому что на моих, например, автомобильных правах всегда было написано, что они выданы в городе Севастополь. СССР сначала было написано. Ага. Потом я тихой сапой, предыдущий, когда получал права, вписал в анкету, и они честно это напечатали, Севастополь, запятая, Российская Федерация.
Так.
И, кстати говоря, в 58-м году, когда я родился, Севастополь административно относился к Российской Федерации.
Да. Все произошло.
Да, то есть так оно и было. Но в прошлом году я менял права на новые, у меня истекли, и, к сожалению, мне влепили туда, что я родился на Украине.
Что-то имеете против?
Я не родился в Украине, я родился в Севастополе, который находился в составе Российской Федерации. Поэтому надо уж быть честным.
Гражданство итальянское не брали?
Не, ну как, во-первых, его так просто не дают, а во-вторых, мы такой цели не преследуем. Мы большую часть времени проводим там, главным образом, потому что маленький ребенок ему там лучше. И, кроме того, там лучше пишется, гуляется, дышится. И вот это все. Москву я не люблю, честно говоря. Мы здесь, когда бываем, мы живем не в городе, а на даче, за городом. Вот, поэтому в планах такого нет.
Абсолютно. Я хотел спросить, почему там не Нью-Йорк, например, а Тихая Тоскана, именно потому что пишется?
Вы знаете, это очень хорошие места, мне очень нравится природа и очень нравятся люди, которые там живут. Очень нравится. Там совершенно особые абсолютно люди, которые отличаются даже от других итальянцев, не говоря о европейцах. Даже от других итальянцев. Возможно, потому что Тоскана – это тосканцы, это бывшие этрусски. Как считается. Вот. И там как бы они сохранили все-таки некоторые отшлифованные тысячелетиями черты свои хорошие.
За что вы культуру. Любите итальянцев? За что их можно любить?
Ну, вот я...
Или вы живете как-то отдельно?
Нет, мы не живем отдельно, абсолютно. Мы живем там, где как раз иностранцев нет вообще. Считается, что в Италии очень много эмигрантов. Нет, в нашем, вот там, где мы живем, там живут одни итальянцы, там нет. И я должен сказать, что вот я в машине слушал сегодня в дневном вашем эфире какую-то передачу, не знаю какую, где шла речь о стукачестве. Шла речь о том, в каких странах стучат, в каких не стучат. И хорошо ли это стучать, когда увидишь, что из машины выбросили пивную бутылку, или что сосед в воскресенье включил дрель. Вот. Так я скажу, что абсолютно в Тоскане абсолютно никто никогда не будет стучать на своего соседа. Вот хоть он на голове стой, вот хоть что он делай. К нему могут подойти, ему что-то сказать как-то очень вежливо. Или сказать его родственникам, чтобы тебе передали это даже скорее. Но никогда там этого не будет. Вот в соседнем доме будет идти ремонт, в воскресенье, сиеста, святое, каждый итальянец ложится спать, спит обязательно, после обеда, выпив красного вина, а там вовсю отбойные молотки. Неделю, другую, третью, четвертую мы терпеливо ждем, когда кто-то из соседей, ну, не мы, конечно, но кто-то из соседей пожалуется. Нет, никто не жалуется. А тут я недавно встречался, 2 недели назад, с приехавшим в Москву кинорежиссером Александром Аскольдовым, который живет в Берлине. И он сказал, что однажды, когда у них что-то пригорело на сковородке, на кухне, то поступила жалоба следующего содержания от соседей. Русский опять русские опять готовят свою дурно пахнущую национальную еду. И прибежали и приняли меры. Администрация.
Андрей Мальгин, программа «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, от Италии вернемся в Россию, как и вы возвращаетесь. Наших слушателей, наверное, я так полагаю, хотя не берусь сказать за всех. По Италии еще хотел спросить. Это выгодное вложение вообще, на самом деле?
Вложение во что?
Денег, недвижимость.
Недвижимость? Да. Не знаю. Дело в том, что никто не знает перспективы Италии, Европы, евро и прочего. И, соответственно, никто не может сказать, выгодное или невыгодное вложение в недвижимость.
Они настолько же туманны, насколько перспективы России и недвижимости в России...
Нет, дело в том, что почему, так сказать, произошло это вложение. Потому что я продал «Центр Плюс» как один из соучредителей. И эти деньги надо было куда-то...
А почему Италия, почему не Англия, например?
Ну, вот
почему
Италия?
Не Франция, которая по климату? Или просто так ближе? На душу легло.
Я знаю, что вы франкофон, но вот, мы с женой французов не любим.
Ну, почему не Финляндия, в конце концов, не Америка?
Нет, вот Италия. Это Италия. Нигде нет такого количества. Вообще в Италии треть, по-моему, мировых сокровищ культуры находится вообще на территории одной страны. Вот. Нигде нет такого замечательного климата, замечательного настроения, такой природы и таких, как я теперь могу сказать, уже познакомившись с ними, людей, как в Италии. Поэтому это вот все вместе привело нас именно в Италию.
Так вот, из Италии в Россию. Что нас ждет? Как там из Италии видно?
Ну, из Италии видно все то же самое, что видно и отсюда, потому что все мы черпаем информацию с телевизора. Я там поставил себе максимальное количество русских каналов и их смотрю, и читаю газеты, и, конечно же, много времени провожу в интернете. Вот, поэтому ничего как бы особенного оттуда не видно. А видно, мне кажется, достаточно тяжелое будущее ближайшее. Потому что я, честно говоря, не очень представляю, как нынешние власть-придержащие могут оставить власть безболезненно для страны. То есть, вот как вот они все соберутся и уйдут? Это невозможно. В нормальном государстве это происходит через выборы. Вот. Я не представляю, как здесь это может произойти. И предпосылок для каких-то народных бунтов тоже не вижу. И поэтому, ну, разве что какой-то дворцовый переворот произойдет, какой-то заговор внутренний среди них, там, под ковром. Вот только в этом случае может что-то поменяться. Но относительно этого я ничего не знаю. Никакой информации у меня нет, что там происходит. А при том уровне коррупции, при том уровне общего разложения всего и вся, вот в этой властной, так называемой, вертикали, очень трудно представить, что она вот так, как куда-то добровольно эта вертикаль уйдет.
Есть ощущение, что политическая жизнь все-таки оживляется за счет, ну, тех же синеведерочников, за счет того же Навального, за счет того же Прохорова, не к ночи быть помянутого.
Вот я у себя в блоге так немножко обидел Анатолия Борисовича Чубайса, которого очень уважаю, когда мы поместил просто видео того, как он довольно беспардонно едет с мигалкой там. Как и все. То есть, ах, Чубайс, и он, как и все. Был очень разочарован, были разочарованы читатели мои. А он ответил, кстати говоря, у себя в блоге. И там он сказал, он сказал, конечно, ерунду полнейшую, он там извиняется, что, но тем не менее он будет продолжать ездить, потому что необходимо, он опаздывает, как будто все мы не опаздываем, мы тоже опаздываем, мы тоже люди. Ну, неважно. Но он сказал одну правильную вещь, что появление вот этих вот людей, которые борются с мигалками, и вот Навальный, и все вот эти процессы свидетельствуют о появлении настоящего среднего класса. Вот то, чего мы так долго ждали, вот только сейчас появилось. А средний класс не будет мириться с мигалками. Никогда. Это совершенно исключено. Средний класс будет за демократию неосознанно, не сформулировав для себя, что он за демократию. Даже если он считает слово «демократы» ругательным и называет их дерьмократами, он все равно за демократию. Потому что только в этих условиях он сможет жить. А выход у него один. Или это как-то вот пропихивать, пробивать с помощью интернета с помощью каких-то других средств, или уезжать. Очень многие выбрали путь уехать из молодежи, а многие продолжают здесь бороться.
Мы слышали, кстати говоря, эту позицию Анатолия Борисовича, он ее еще и на питерском форуме там заявлял неоднократно о том, что средний класс. Она внушает некие сомнения, нет ли здесь подмены понятий. То, что эти инициативы – часть гражданского общества и гражданских инициатив, это понятно, но для того, чтобы средний класс ощущал себя средним, он должен быть и экономически сильным, скажем так, когда человек может позволить себе многое, в том числе и быть независимым в
суждениях людей. Права не получают, можно по наследству что-то получить от бабушки с дедушкой, но социальные права всегда в мире завоевывались, всегда. Рабочий класс с помощью профсоюзов это делал. И, кстати говоря, средний класс делал с помощью выборов. Я уверен, что когда-нибудь у нас будут все-таки честные выборы, когда-нибудь, может быть, после нашей жизни. Но они произойдут, это неминуемо, это процесс, который нельзя остановить, как нельзя остановить там восход солнца каждое утро.
Но пока говорят, что самые честные выборы на данный момент у нас, очевидно, были где-то там в 89-м году как раз при Горбачеве.
Да, 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 до 89-90-й. Хотя там половина была назначена в Верховный Совет, а половина была по-настоящему выбиралась. Я сам выбирался в Моссовет, у меня было огромное количество конкурентов. Во второй тур я вышел с начальником КГБ Сокольнического. Вот. И жители решили, кому быть их представителем. Начальнику КГБ или человеку, которого они каждый день слышат по радио «Свобода». Они просто выразили это голосованием. Сейчас они не могут этого сделать. Но мне кажется, вот вся надежда именно вот на этот средний класс, на этих бизнесменов мелких, средних, на вот, даже на вот то, что называется офисным планктоном. Он не, уже не планктон. У него уже мозги есть. Он уже свои права знает и хочет жить по-человечески.
Ну и тогда напоследок говорите, что многие молодые выбирают возможность уехать из страны, пока она есть. И, ну, покуда она есть, а ваши планы на будущее, планы на вашего ребенка?
Нет, у нас никаких планов нет, мы живем абсолютно одним днем. Я сейчас занимаюсь творческой работой. Ребенок ходит в школу, потому что там с 3 лет ходит в школу. Вот, и
итальянскую школу,
да?
Естественно.
Конечно,
там других нет.
Да. Да. И, соответственно, планов мы никаких не строим. Наша семья никаких планов не строит. И я не строю никаких планов. Как сложится, так сложится. Я ничего не скрываю от вас, не утаиваю, просто их действительно нет, этих планов.
Андрей Мальгин, писатель, блогер, был гостем программы «Без дураков». Андрей, спасибо огромное за то, что пришли в нашу студию и отвечали на наши вопросы, наших слушателей и мои. Всего доброго и удачи вам.
До свидания.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».